Госпожа Стехлихва, пожалуйста, первое слово вам.
Благодарю за слово. Конечно, состояние здоровья главы государства – вещь государственной важности. В большинстве случаев общественность имеет информации, например, о том, что государственный деятель лечится, или о том, что произошла операция, и в большинстве случаев имеет и информации о характере его заболевания. Но существует и исключение, и не только в государствах с авторитативным режимом, но и в государствах демократических. Например, в 1987 году президент USA Рейган лечился по поводу рака предстательной железы, произвели ему операцию успешную, и только несколько лет спустя, когда он уже фактически вылечился, сообщил народу, что действительно во время своей функции он проделал такую серьезную операцию и дожил, собственно говоря, 93 лет. Но еще раз хочу сказать, что это исключение. В основном в настоящее время даже нельзя утаить факт серьезного заболевания. И если глава государства как бы пытается это утаить, результат скорее негативный. Например, помним, как Гюго Шавес, президент Венесуэлы, был в Кубе, произошла операция, и он какое-то время это скрывал. И все время, когда он был на Кубе, Венесуэла наполнялась какими-то слухами, мифами. Некоторые газеты вообще писали, что он в критическом состоянии. И он был вынужден, когда вернулся в Венесуэлу, народу очень детально рассказать о заболевании, о операции, и ситуация успокоилась. То есть, с моей точки зрения, необходимо, чтобы глава государства была в отношении к общественности открытая, чтобы она сама, глава государства, информировала средства массовой информации, чтобы не возникали слухи. Я думаю, что и в Казахстане придется рано или поздно какие-то информации официальные сообщить, потому что пока информации официальной не будет, будет много слухов, много волнения, и может возникнуть и атмосфера недоверия в стране.
Господин Медетбеков.
Я думаю о том, что люди, которых вы приглашали со стороны власти, они могли априори принять участие в такого рода дебатах или диалогах или в круглом столе по одной простой причине. Есть закон Республики Казахстан о государственных секретах, государственной тайне, и туда были внесены в свое время изменения о том, что к государственным секретам относится состояние здоровья и личной жизни президента республики и членов его семьи. Поэтому люди эти, скорее всего, связаны именно этим законом и не могут что-либо комментировать по этому поводу. Ну а то, что касается здоровья президента, по большому счету, когда принимали эти поправки, было всем абсолютно понятно, что создается такая благодатная почва для слухов, спекуляций по поводу президента республики и членов его семьи, его семейного положения. То есть любой домысел принимается народом за правду. И, естественно, этот закон не работает по одной простой причине, что он работает только избирательно, иначе пришлось бы пересрачивать пол Казахстана. А то, что касается недавно перенесенной операции президентом Республики Казахстан, надо понимать, что, хотя это громко звучит, рак предстательной железы, но на самом деле это излечимо, хотя это такой очень долгий и мучительный процесс. Я не думаю, что сейчас президент в состоянии хотя бы наполовину работать так, как он работал ранее.
А госпожа Умбеталиева?
Ну, я думаю, что да, вот как уже предыдущая сказала, это достаточно тайно. Но вы знаете, у нас все, что связано с Назарбаем, и вообще все, что связано с такими информациями, которые касаются власти или смены власти, это все у нас тайно. Поэтому это неудивительно, что никто из государственных служащих, скажем, не согласился на этот комментарий. Но если относительно, скажем, других демократических стран, когда заболевает, скажем, глава государства или первое лицо, то там политическая власть, она сбалансирована. Там достаточно сильная исполнительная ветвь власти, законодательная ветвь власти. Поэтому это не так достаточно, скажем, имеет большую угрозу или риск для всей политической системы. Для нашей же страны заболевание главы государства – это политический факт и имеет очень большую угрозу. Соответственно, эта информация будет скрываться. Я не думаю, что когда президент даже вернется в страну, мы получим какую-либо информацию от него.
Господин Дубнов.
Ну, я бы начал коротко свое слово с того, чтобы выразить пожелание скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву, как и всякий человек, который заболел и с довольно серьезным диагнозом, Я считаю, что просто мы обязаны пожелать ему скорейшего выздоровления и как бы силы воли для того, чтобы вернуться к исполнению своих государственных обязанностей. Это самое общее замечание, касающееся любого человека, оказавшегося в такой ситуации. Что касается как бы политической либо фактической стороны дела, то замечу следующее. Странно было бы ожидать, что информация о состоянии здоровья Назарбаева, который лечится в одной из зарубежных клиник, останется долгое время за завесой тайны. Тем более, когда он лечится в клинике в демократической стране, в Германии. Там, где пресса, в общем, использует любые возможности, в том числе и подкуп, как мы знаем по скандалу с британской газетой News of World, для того, чтобы выяснить пикантные подробности из личной жизни даже царствующих особ. Поэтому, мне кажется, здесь серьезный прокол со стороны официальной страны, которая пыталась до последнего момента держать это в тайне, а теперь достаточно неловко пытается выйти из положения, не опровергая и не подтверждая информацию. И, конечно, говорить о том, что Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск и вернется 21 июля в свой офис в Астану, это косвенное подтверждение того, что информация газеты «Бильд» вполне адекватна. Да и все реакции и посольства, и сотрудников клиники в Гамбурге это подтверждают. Да, и еще одна вещь. Если бы Назарбаев лечился в собственной стране, секрет можно было держать гораздо проще, как в свое время лечились в Москве Юрий Андропов, генсек ЦК, Константин Чернев, как бы сам Леонид Ильич Брежнев. Да, утаить тайну было возможно. Также можно было утаить секрет лечения Уго Чавеса в Кубе. Две тоталитарные страны, помогающие друг другу. Но утаить секрет вот в этой ситуации, мне кажется, это странная, так сказать, иллюзия. Тех, кому так долго служили, нужно сохранять секреты в Казахстане. Это еще раз говорю, что характер страны не соответствует ее амбициям, которые она в последние годы демонстрирует, пытаясь войти в клуб цивилизованных и демократических сторон.
Уважаемые дамы и господа, переходим ко второму вопросу. Этот вопрос в Казахстане обсуждается не впервые и, видимо, не последний раз. Но, тем не менее, он остается актуальнейшим вопросом и не снимается с повестки дня. Итак, чем может обернуться для Казахстана внезапный уход Назарбаева из власти? Госпожа Стехликова, что вы думаете по этому вопросу?
Как раз ситуация с заболеванием президента обнажила то, что действительно президент Назарбаев является доминантной фигурой в политике Казахстана, что у него нет последователей, и что, собственно говоря, его состояние здоровья и вообще его нахождение в политике является главным фактором стабильности не только политической системы в Казахстане, но и в Центральной Азии, поскольку западные государства уже привыкли смотреть и воспринимать Казахстан как оазис стабильности и очень важного партнера при каких-то глобальных переговорах или встречах на самой высокой уровне. Поэтому заболевание президента будет как бы являться разбушкой для дискуссий о том, как дальше. Что, собственно говоря, хочет Казахстан, не только то, что хочет президент. И я думаю, что в этой ситуации возникнут и личности, которые используют эту ситуацию к тому, чтобы, может быть, свои амбиции, свои политические способности как бы предведут. И я думаю, что это момент для оппозиции поднять голос и сказать, мы здесь, мы являемся альтернативой. Хотя, с другой стороны, я считаю, что как человек, который, собственно говоря, и по долгу службы является врачом, и, естественно, свято соблюдаю врачебную тайну, все равно хочу сказать, что считаю, что заболевание этого характера лечится хорошо, и что это заболевание излечимо. Так что спекуляции, которые наверняка появятся о тяжелом состоянии, о тяжелой операции, о тяжелом каком-то заболевании, все в кавычках, эти спекуляции будут как бы ферментом для более интенсивного политического процесса. Так что увидим. Но я думаю, что с точки зрения нескольких лет, которые ждут нас до окончания мандата президента, это, по-моему, год 2014 или 2016, я не помню, я думаю, что больших изменений не будет, потому что современная медицина действительно очень-очень могущественна.
А господин Дубнов, на ваш взгляд, не думает ли Назарбаев о том, чем может обернуться для Казахстана его внезапный уход из власти? Почему он не спешит с определением своего преемника во власти?
Ну, не думать, господин Назарбаев в своем преемнике или в Казахстане без Назарбаева, то есть без самого себя, конечно, он не может, это очевидно. Я даже думаю больше, что, в общем, какие-то шаги в этом направлении он уже и предпринял, потому что человек с нормальной рефлексией, а я думаю, что Назарбаев еще сохраняет чувство реальности, как бы трезвую оценку ситуации, в том числе своего возраста и здоровья, не может не понимать, что наследие, которое он выставил за 20 лет независимого Казахстана, может быть подвержено эрозии в случае его, так сказать, неготовности к транзитному периоду после него. Так вот, я думаю, что, ну, скажем, назначение его среднего зятя Тимура Кулебаева главой холдинга «Самрук Казына» и утверждение, премьера Масимова на этом посту, мне кажется, свидетельство определенного, как бы, так сказать, устанавливание той системы, как бы, координат, которую хотел бы видеть Назарбаев в дальнейшем. То ли при своей жизни, а может быть, он и готовит вариант, о котором очень многие даже мечтают, о том, что он отойдет в сторону, предоставит по своим наблюдениям, своим преемникам, как бы, разрешить администрирование страны. Поэтому я думаю, что часть пути по поиску и утверждению преемников он уже прошел. Другое дело, что та болезнь, которая у него обнаружена, она может развиваться быстрее, чем, ему говорят врачи, и меры, которые он будет предпринимать сейчас, может быть более, как бы, скорыми и интенсивными. И тем не менее я согласен с тем, что страна по-прежнему не готова к транзитному периоду, и то, каким образом окружение Назарбаева подает вот эту чрезвычайную ситуацию с его болезнью, или наоборот не подает, делая вид, что ее нет, или боясь, она не реагирует, как справедливо заметил Серик Недебеков, боясь, так сказать, наказания в соответствии с законом, это говорит о незрелости этой системы, так долго выстраиваемой президентом Назарбаевым.
Госпожа Умбеталиева, на ваш взгляд, есть ли возможность Казахстане избежать негативных последствий при вероятной смене власти?
Я думаю, что сейчас уже, в настоящее время, уже избежать негативного, я думаю, не получится. Момент назначения преемника, я думаю, что президентом нынешней политической власти уже упущен. Если в прошлом году, да, когда мы анализировали ситуацию в Кыргызстане, говорили, возможен ли такой сценарий в Казахстане, мы, эксперты, были уверены, я в том числе сама была уверена, что в Казахстане это нереально. То сейчас у меня совершенно другая точка зрения. Ситуация за год очень сильно поменялась. Социальная напряженность очень высокая в стране. Я вот недавно только вернулась из региона с исследованием. Я хочу сказать, что разочарование, вот, особенно в южных областях, в западных, это если они более воинственно настроены, то на юге Казахстана люди, конечно, больше разочарованы. Поэтому думаю, что преемнику Назарбаева будет очень сложно удержать власть в руках. Должность президента ему будет очень сложно. И очень сложно будет удержать стабильность в стране. Я думаю, что момент уже упущен. И даже если сейчас президент идет с преемником, то я думаю, что это может обернуться большим хаосом, потому что политических сил в стране, которые будут заявлять о своих амбициях на этот пост, очень много, как внутри страны, так и за рубежом. Я думаю, что они не будут сидеть сложа руки.
Господин Медведпяков.
Я полностью согласен с госпожой Умбеталиевой по поводу текущей ситуации в стране. Хотел бы еще добавить о том, что не все так радужно, как говорили в начале с медицинской точки зрения, потому что реабилитационный период занимает довольно большое время после такого рода операции. И не надо забывать о том, что результаты еще неизвестны. То есть, хотя и было опубликовано о том, что операция прошла успешно, но насколько успешно будет известно только после контрольного посещения клиники. Это примерно где-то через месяц-полтора. Вот. И поэтому говорить о том, что операция прошла успешно, немного рано. С другой стороны, на сегодняшний день все мы понимаем, об этом говорят все политологи, об этом четко понимают внутри власти, нет политического механизма для мирной передачи власти. К сожалению, Назарбаев на сегодняшний день выстроил такую систему, при которой это практически невозможно. А с учетом того, что сейчас происходит в Казахстане, я думаю, что это будет настолько сложно в случае внезапного ухода Назарбаева, что, возможно, приведет к более каким-то радикальным вещам. То есть немерным путем это все произойдет. И надо четко понимать, что те группировки, которые на сегодняшний день есть во власти, они, к нашему большому сожалению, на сегодняшний день обладают не только деньгами, скажем, влиянием и властью, но и также вооруженными формированиями. И это причем не секрет. Поэтому власть просто так, как я уже говорил, никто не отдаст. Ну а со своей стороны я бы, конечно, пожелал Назарбаеву провести все-таки переоценку жизненных ценностей и подумать о том, что даже строительство Астаны не оставит его в истории. таким, каким он хочет быть. То есть он должен остаться в истории действительно человеком, который не дал Казахстану впасть в хаос в момент передачи власти.
Господин Митопеков, а какую роль вы отводите политической оппозиции в Казахстане при различных сценариях смены власти в Казахстане?
Ну, политическая оппозиция, во-первых, она есть. Да, она присутствует в том или ином виде. И когда мы говорим политическая оппозиция, мы не имеем в виду только тех оппозиционеров или тех лидеров оппозиции, которые находятся на виду, или те партии, которые находятся на виду. Надо четко понимать, что на сегодняшний день в оппозиции находится практически, если не полстраны, то треть совершенно точно. Именно в оппозиции к власти, потому что то, как себя ведет на сегодняшний день власть, она, естественно, не вызывает никакого сочувствия, никакого желания продолжать рядом с ней жить. То есть я думаю, что при малейшем ослаблении этой власти мы не говорим о народных восстаниях, мы не говорим о революции, мы говорим просто о гражданском неповиновении. Ровно то, что происходило в момент распада Советского Союза.
Уважаемые дамы и господа, у нас еще есть пару минут для реплики. Если есть желающие, то пожалуйста.
Можно я чуть-чуть добавлю?
Госпожа Умбеталиева, пожалуйста.
Да, я хотела вот немножко вернуться к исследованиям, которые мы проводили. А вот если в прошлом году, да, народ у нас говорил о том, что стабильность – это главная ценность нашей страны, и даже было недовольство народа, но они считали, что таким путем нельзя менять что-либо, что стабильность – это вот главная ценность, то сейчас, когда я вот проехала по регионам, я совсем другое ощутила. Люди говорили о том, что если для того, чтобы сменить эту власть, нужна революция, нужна кровь, нужна смерть, то они на это готовы. Вот это вот самое страшное, что люди уже на готове. Как только... Сейчас единственным связующим звеном является Назарбаев. Только уважение к этому человеку, несмотря на то, что были ошибки его в политике, все равно люди к нему относятся, скажем, с уважением. Только это остается некой стабильностью такой. Как только Назарбаев уйдет, как говорится, внезапно, то я думаю, что революция в Казахстане, она очень реальна.
Спасибо, госпожа Умбеталиева.
Да, я бы хотел добавить два момента. Ну, первое, я бы старался быть очень как бы аккуратен и не, что называется, не сеять бурю. Понимаете, революция как бы какими-то благовидными, благородными посылами не была бы обставлена, это всегда горе, хаос и новая, так сказать, нестабильность, да. Поэтому я желаю Казахстану пройти начинающийся, а это очевидное начало реального транзитного периода в Казахстане, пройти этот период относительно благополучно и все-таки вывернуть страну на путь демократического развития, о котором так много лет говорил Назарбаев, но так реально к нему не приступил, к сожалению. И второе, я думаю, что совсем скоро многие, так сказать, лидеры сумеют обнаружить либо понять, в каком состоянии ментально, в том числе и физически, находится казахстанский лидер, как говорят елбасы, да, потому что 12 августа должен состояться в Боровом курорте под Астаной саммит организации договора о коллективной безопасности. По традиции он проходит, в общем, в достаточно закрытом режиме в последние времена в Казахстане, да, в этом месте. И поэтому вряд ли там будет допущена какая-либо пресса. Но, тем не менее, сам по себе саммит должен быть таким реперным моментом в оценке возможностей будущего Казахстана со стороны ближайших партнеров и союзников. А то, что мир сейчас будет очень внимательно следить за происходящим в Казахстане, это всем очевидно.
Спасибо. Господин Медведпеков?
Я бы хотел добавить по поводу о слове «стабильность», которое мы так часто упоминаем и давно уже забыли, что на самом деле оно значит. Потому что стабильность для Казахстана, она на сегодняшний день делится, скажем, на несколько вещей. Да? То есть это внешнеэкономическая стабильность, экономическая стабильность, либо стабильность власти на местах. Да? Но, к сожалению, стабильности власти на местах и власти лично Назарбаева уже на сегодняшний день не хватает даже решать какие-то элементарные вещи. Например, с тем же нефтяниками, которые на сегодняшний день бастуют. Поэтому говорить о том, что Назарбаев сможет, я бы сказал, преждевременно говорить о том, что Назарбаев сможет обеспечить мирный транзитный переход.
Спасибо, господин Медведпеков. Уважаемые гости, на этом радиозатык завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии.